Ирек Гильмутдинов. Привет, магия. Книга четвертая. Лабиринт. Читает Голубев Игорь. Глава первая. От автора. Если история вам нравится, не сочтите за труд, отметьте ее кнопкой «Нравится». Для вас это секундное дело, а автору – глоток вдохновения. Когда писатель утром видит сердечки, у него появляются крылья за спиной. А иногда даже вырастают вторые и третьи. А если еще и друзьям порекомендуете, от меня лично вам земной поклон и искренняя благодарность. Ведь лучшая награда для творца знать, что его труд не остался незамеченным. Постскриптум. Каждый ваш лайк – это плюс 10 к мотивации. И минус 10 минут сна. Выбирайте, что вам больше нравится. Интерлюдия. Ксилараанцы. Планета Псируакан. История падшего мира. В незапамятные времена, когда звезды были моложе, а магия еще не сплелась с технологией, на планете Псируакан существовали две разумные расы. Если бы Кайлас или Женя, как его звали в прошлой жизни, увидел их, то первое, что пришло бы ему на ум – буйволы и ящерицы. Две разумные расы. Один путь к пропасти. Первая раса – ксидриты. Могучие гуманоиды с широкими, как у буйволов, плечами, покрытые грубой, словно камень, кожей, увенчанной спиралевидными рогами. Их цивилизация строилась на силе, чести и железной дисциплине. Вторая – икситы. Стройные, с чешуйчатой кожей, гибкие, как тени, с вертикальными зрачками, мерцающими в темноте. Их культура зиждилась на хитрости, пси-науке и холодном расчете. Когда обе расы достигли уровня паровых технологий и был открыт порох, между ними вспыхнула война. 200 лет реки Псиуракана текли кровью, пока мудрейшие из обеих сторон не осознали – так жить нельзя. Мир был поделен пополам, и наступил хрупкий покой. Далее наступила эра прогресса и новое падение. 3 века спустя, когда лазерные технологии сменили мушкеты, а компьютеры – бумагу и счеты, война вспыхнула вновь. На этот раз – тотальная. Города превращались в пепел, континенты раскалывались, а небо почернело от дыма. И тогда, в самый темный час, у обеих рас одновременно родилась идея. Ковчег – последняя надежда. Суть была проста. Лучших из лучших – воинов, ученых, мыслителей, погрузить в вечный анабиоз, чтобы однажды, когда технологии позволят возродить их гены, передать знания или даже создать клонов, новое поколение, свободное от ошибок прошлого. Но идей было море, а ресурсов капля, все уходило на войну. И тогда началось падение. Голод, болезни, деградация. Спасение цивилизации от тотального уничтожения друг друга далось обоим народам большой ценой. Совет ксидритов, те, кто осмелились пойти против своих, смог остановить бойню. Они договорились с такими же противниками войны, как и они. Но мир не наступил в одночасье. Еще 100 лет после перемирия продолжались стычки, пока, наконец, последние оставшиеся не склонили головы перед единым соглашение. Только вот незадача. Их мир был мертв. Но ковчеги выжили, дав им второй шанс. Эпоха воссоединения. Рождение ксилараанцев. Прошло 1500 лет кровавого затишья. В подземных лабораториях, освещенных мерцанием голографических матриц, ученые обеих рас сложили оружие и взялись за скальпели генной инженерии. Их кропотливая работа увенчалась созданием чистых существ, вобравших в себя мощь ксидритов, неукротимую силу, закаленную в горниле бесконечных войн, гибкость икситов, хитроумный интеллект, отточенный за века научных изысканий. Еще тысячелетия, и на Псируане не осталось следов былого разделения. Новая раса, назвавшая себя ксилараанцами, стерла границы между биологическими корнями, словно мастер стирает карандашные наброски с готовой картины. Следом настал, как его позже назовут историки, золотой век единства, что принесет в мир эру беспрецедентного расцвета. Технологии ксидритов переплелись с магией икситов. Раса обладала псионическими и телекинетическими способностями так тесно, что даже мудрейшие жрецы не могли сказать, где кончается одно и начинается другое. Антигравитационные платформы парили над кристаллическими городами, чьи шпили пронзали облака. Мысли-формы материализовывались в голографических матрицах еще до того, как изобретатель успевал их озвучить. Когда астрономы доказали, что в их системе из 14 планет как минимум две пригодны для жизни без терраформирования, а три другие можно адаптировать, всеобщий энтузиазм не знал границ. После запуска десятка спутников началась экспансия бессмертных. Почему так назвали? Да потому что величайшим достижением стало новое изобретение науки – преодоление смерти. Сознание научились переписывать в новые юные тела. Клонированные сосуды выращивались в биокапсулах за считанные месяцы. Память и личность сохранялись в квантовых кристаллах. Сдерживать рост населения не было нужды. Просторы Псиораана казались бесконечными, а планета была безумно богата на плодородные земли, обеспечивающие чистых продовольствием. Опять соседних миров, что манили своими нетронутыми ресурсами, нуждались в колонистах, ввиду чего орбитальные станции росли как грибы после дождя. Космическая Одиссея началась спустя 7 столетий после обнаружения планет. Первые межпланетные ковчеги сошли с орбитальных верфей. Квантовые двигатели позволяли преодолевать межпланетные расстояния за дни, а не годы. Колониальные флотилии уносили к звездам миллионы добровольцев. Эпоха расширения. Тень вечности. Как волна прилива, захлестывающая прибрежные скалы, ксилларанцы распространились по планетам системы. Всего за 2000 лет их численность достигла 400 миллиардов. Несметное полчище бессмертных существ, заполонивших все 14 планет и 3 искусственных мегаполиса на орбитах газовых гигантов. Именно тогда Гзизара Зултор, философ, чьи труды писались чернилами из крови поверженных врагов, обратился к народу с пророческим предупреждением. В своем «Трактате о вечном голоде», выгравированном на пластинах из вулканического стекла, он дал цивилизации новое имя. Проклятые вечностью. Пророчество кровавого летописца. Мы стали подобны богам, но забыли вкус смерти. Наши города пронзают небеса, наши корабли бороздят пустоту между мирами, а наши тела не знают тления. Но я вижу истину, записанную в узорах крови на стенах истории. Бессмертие – это не дар. Это испытание. Когда последний враг падет, когда последняя звезда покорится, нам не останется ничего, кроме как обратиться друг против друга. И тогда война, что вспыхнет в наших сердцах, не оставит камня на камне. Не будет ковчегов, не будет спасения. Только вечная тьма взирает на нас из будущего, которое мы сами сотворим. Философский труд Ксизкары стал не просто пророчеством. Он превратился в навязчивую идею, пронизывающую сознание всей цивилизации. Ксилараанцы, словно одержимые, бросились на поиски врага, даже не подозревая, насколько скоро их желание исполнится. За 8 тысячелетий до того, как душа Евгения переселилась в мир Керона. Во время строительства торговой галактической станции на одной из колонизированных планет рабочие обнаружили странный артефакт – камень, испещренный древними рунами. Ученые, изучив надписи, сумели расшифровать инструкции и активировать устройство. Вспыхнул портал в иное измерение. Ослепительный, пульсирующий разлом в самой ткани реальности. Первые разведывательные отряды элитных воинов вернулись уже через сутки, увенчанные трофеями. Сокровища невиданных культур, экзотическое оружие, головы поверженных врагов. Трансляция их триумфа велась в прямом эфире по всем планетам одновременно. Цивилизация, изголодавшаяся по настоящей угрозе, взорвалась ликованием. Безумие захлестнуло мир. Охотники за славой толпами бросались в порталы, жаждая чужой крови и диковинной наживы. Ученые строили теории о новых мирах, мечтая подчинить их технологии. Простые граждане требовали открыть портал шире, чтобы каждый мог ощутить вкус настоящей войны. Но очень скоро выяснилось, что мир по ту сторону не так прост, как казалось. Поначалу все шло идеально. Деревни с примитивными жителями падали за считанные часы. Лазерные танки легко сжигали деревянные чистоколы. Пси-солдаты подавляли волю сопротивлявшихся, превращая их в покорных рабов. Чуть позже доставлялись в развлекательные центры. Но уже через год все изменилось. Потому как мир за порталом оказался непростым. Он обладал магией. Управляющие энергией, так силларанцы называли магов, начали контратаку. Их заклинания пробивали энергощиты, испепеляли целые отряды. Огненные штормы, землетрясения, молнии, тьма, пожирающая плоть. Все это обрушилось на захватчиков. Ограничения портала стали роковыми. Никаких орбитальных бомбардировок, никаких флотов, только пехота и легкая техника против магов, чья сила росла с каждым днем. Через 30 лет случилось немыслимое. Первые маги прошли сквозь портал. Они обнаружили, что мана в мире ксилораанцев в десятки, если не в сотни раз, насыщеннее их мира. Последствия? Ранги, а точнее мастерство управляющих энергией, росло с пугающей скоростью. Источники магии восполнялись в них почти мгновенно. Сотни мощных заклинаний, которые в их мире требовали дней подготовки, здесь творились одним взмахом руки. Защитники портала были стерты с лица планеты за какие-то жалкие 4 года. Затем началось методичное уничтожение колоний. Планета за планетой погружались в хаос. Через 300 лет от великой цивилизации осталась одна материнская планета, и та кишела врагами. Маги хозяйничали в ее городах, переписывая саму историю ксилораанцев. Когда сумерки отчаяния сгустились над последней цитаделью ксилораанцев, некто, чье имя было стерто из всех хроник, совершил немыслимое. Его пальцы, дрожащие не от страха, а от холодной решимости, опустились на алый интерфейс судного дня. Планетарные ядерные катализаторы пришли в действие одновременно на всех 14 планетах. Ковчег спасения с величайшими умами и воинами был мгновенно телепортирован в секретную систему убежища. В этот момент первый из божественных магов, чья мощь превзошла все мыслимые пределы, ощутил квантовый всплеск. Его рука, способная сжимать пространство как пергамент, перехватила ковчег в звездном прыжке. С усмешкой победителя он поместил его в пространственный артефакт и положил на полку с табличкой «Покоренные миры» в своем кабинете среди других трофеев. Теперь их стало 10. В тот же миг последний подарок умирающей цивилизации биологические бомбы замедленного действия активировались в мире магов. Судный день настал для всех по обе стороны портала. Казалось бы, триумф магической цивилизации должен был быть абсолютным. Но ксилораанцы, эти мастера генетического хаоса, подготовили последний сюрприз. Вирус «Черное бессмертие», заложенный в первые дни вторжения. Наноплаги, незаметно внедренные в водные источники, вызывали разрушительное воздействие на ману и уничтожали саму ткань магического сознания. Населяющие ее существа умирали, превращаясь в безжалостных тварей, желая лишь одно – убить все живое. Мир магов пал. Их величайшие целители бились в бесплодных попытках остановить пожирающую плоть чуму, но все оказалось тщетно. Последние ксилораанцы наблюдали гибель врага через руны своих обсерваторий, прежде чем волна разрушения накрыла и их. 300 лет спустя в обеих системах остались мертвые города, освещенные блуждающими электрическими аномалиями, автоматические защитные системы, продолжающие бессмысленный бой, призраки былого величия в виде полуразрушенных монументов. И только ковчег, томящийся в плену у божественного мага, сохранил генетические коды исчезнувшей расы, последние записи их науки и философии, неизрасходованный гнев целой цивилизации. Божественный маг, известный по докладам разведки ксилораанцев как Альзир Сейфовит, что на их языке означало «тот, кто запирает миры», был одним из немногих, кто успел сбежать с умирающей планеты. И вот когда он прожил несколько лет в новом мире, куда благодаря своей возросшей силе он перешел, думая, что все закончено, то столкнулся с неожиданной проблемой. Артефакт, хранящий внутри себя ковчег ксилораанцев, начал вибрировать, а его необычная коллекция из 10 запертых миров стала излучать странные пси-импульсы. Через неделю после этого события все предметы на полке «Покоренные миры» начали исчезать по одному, оставляя после себя темный туман в виде облака. В свой последний день, когда Альзир вошел в комнату, дабы проверить, что происходит, он застал ковчег открытым, а из него вырвалось сияющее существо с глазами, как черные дыры. Существо из ковчега оказалось первым архитектором, создателем технологии вечной жизни. Оно, уничтожив мага, переписало код телепортации, вновь отправив ковчег в межпространственный разлом. Вот только улетел не только мир ксилораанцев, но и все остальные 9, что до этого подпитывались энергией от ковчега. Глава 1. Заботы. Где-то столица империи рассвета. Огромный зал, в котором едва горел свет. За круглым столом сидело 10 существ. На каждом имелась маска, скрывающая владельца. Конечно, кто-то кого-то знал, не без этого. Но так было принято теми, кто основал орден Кровавый Закат. Из названия было понятно, основан он был человеком. Каждые 10 лет в ордене сменялся председатель, и именно за ним оставалось последнее слово. «Уважаемые, со мной связался небезызвестный вам Валтар из Братства Смерть Абсолюта. Говорит, у него возникли проблемы и просит нашей помощи». «Что-то не припоминаю, чтобы он хоть раз о ней просил», проговорил мужчина, обладающий темноватой кожей, свойственной песчаным людям.
«Да что там такого произошло у него? И чем мы сможем помочь?»
с любопытством спросила женщина, чью кожу покрывала чешуя.
«Он потерял 2 отряда, но до сих пор не знает, кто это сделал. Единственное, что у него есть, так это имя – Ридикус Огнебровый. Он из рода Сильверхольд, могущественный род. Вот только этот Рид не способен на такое. Да, он архимаг огня, причем в столь юном возрасте. Так еще теперь и преподаватель в Академии Феникса. Да только повторю, не по силам ему это. Кто-то другой это сделал».
«Уверен?»
– с нажимом спросил председатель. «Да». Тут же по залу разнеслось.
«Услышано. Если кто-то говорил, а после оказывалось, что это не так, такого члена ордена ждал печальный конец.
Потому все здесь много думали, прежде чем что-то сказать».
«Тогда за ним нужно проследить. С кем встречается, с кем общается и кто новый появился в его окружении. Восьмерка, возьмешь на себя?»
«Возьму», — ответил он.
«Услышано!» — вновь разнеслось эхо по залу. «На этом вопрос с Валтаром закрываем до новых сведений. А пока давайте обсудим обстановку на рынке с манокристаллами».
Я проснулся, ощущая непривычную легкость во всем теле. Сон был глубоким и целительным, словно сама ночь бережно окутала меня в свои темные покровы, не потревожив ни единым кошмаром. Настроение соответствовало. Редкое чувство внутреннего покоя наполняло душу. Завершив утренние процедуры, я спустился в кухню. Дом еще не пробудился окончательно. Кто-то уже умчался по своим делам, кто-то наслаждался последними мгновениями сна. Кухня встретила меня тишиной и уединением. Именно то, что мне сейчас и требовалось. Пока руки сами мешали яичницу на раскаленной сковороде, я занялся ревизией походной сумки. После расчета с гномами от моих запасов горошин счастья остается не так уж много,
если учесть мои планы с блюдом мак-чак-чак.